Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Популярная наука. Радио Свобода». И со мной в студии постоянные авторы блога «Популярная наука» Карен Шейнян. Привет,
Добрый
Карен.
Добрый день.
И Сергей Немалевич.
Привет.
Я Илья Колмановский, буду вести этот подкаст. Сегодня мы поговорим об исследованиях замечательных австралопитеков из Южной Африки. Это переходное звено между обезьяной и человеком. Мы вспомним биографию Нобелевского лауреата Роберта Эдвардса, который скончался на этой неделе и был создателем первого человека из пробирки. Мы будем говорить об его очень драматичной судьбе, полной борьбы и разочарований. Также мы обсудим самую яркую вещь во Вселенной. В этом году исполняется 60 лет с момента, когда были обнаружены и описаны квазары. А также мы поговорим о визите в Россию великого космолога сэра Роджера Пенроуза и его поразительных идеях об истории Вселенной, о том, что было до Большого Взрыва. Нам удалось встретиться и поговорить с ним об этом подробней. Начнем с австралопитека. Карен, в чем новость? О чем пишет журнал Science сегодня?
На самом деле это не совсем новость, потому что то, о чем они пишут, было найдено еще 5 лет назад, в августе 2008 года на юге Африки, в такой удивительной пещере Малопо, где неожиданно сохранились останки женщины или, скорее, может быть, самки австралопитека и то ли мальчика, то ли детеныша лет примерно 11-13. Возраст этих останков около 1 900 000 лет.
То есть очень молодые для австралопитеков.
Да, для австралопитеков это немного.
В это время по Земле уже ходили хомо.
Да, более продвинутые гоминиды, которые были ближе эволюционно к нам.
Они были людьми. Если бы мы встретили их в метро, может, скорее всего, мы назвали бы
человеком. А австралопитеки были не совсем людьми, и особенно вот эти вот интересны тем, что они как выражаются...
Как они называются, кстати, давайте научимся.
Это называется...
Никак не могу научиться выговаривать это название.
Австралопитекус седиба.
Седиба, да. Из ЮАР.
Из ЮАР, совершенно верно. И он обладает такой мозаичной, как говорят антропологи, структурой, то есть он как будто собран из двух конструкторов человека и обезьяны. И, собственно... Все 5 лет почти с момента, как их раскопали, их активно очень изучали, потому что они удивительно замечательно сохранились. Там большая часть скелета в сохранности, и все кости, можно по ним реконструировать его внешний вид и предположить, как он передвигался, например. Чем, собственно, ученые занимались все это время. Уже в 2011 году они выстрелили разок 5 текстами в том же Science, в пятницу на этой неделе. В Science выходит 6 публикаций, которые как будто бы закрывают тему. Они вот подробнейшим образом исследуют анатомию этих двух скелетов и отдельных частей.
Его зубы, его лицо,
да.
Руки, ноги.
И выясняется, что по форме зубов он больше похож на ранних хомо, то есть уже представителей человеческого рода, а не на австралопитеков. А если посмотреть на его верхние конечности, то они как раз больше похожи на обезьяне и были больше приспособлены для того, чтобы висеть на ветках.
Раскачиваться, перепрыгивая,
да,
с ветки на
то,
ветку.
Брахиация.
При этом ноги у него совершенно полноценно приспособлены для прямохождения.
Да, и что замечательно, посередине, там, где у нас грудная клетка, сверху, он еще похож на обезьяну, и у него такая суженная конусом к плечевому поясу грудная клетка. А ниже, ближе к середине торса, грудная клетка уже как у человека.
То есть
это прям реально переходный период.
Начиная снизу.
Да, такое ощущение, что эта волна шла от пяток до макушки.
Голова была у вас последней.
Да.
Последняя, да.
У австралопитека размер мозга был, конечно, скорее как у обезьяны, чем как у человека.
Да.
Кстати, вот расскажи мне, ты как палеонтолог, что мы знаем в принципе про австралопитеков? Это еще животные или уже люди, скорее?
Это философский вопрос, но я хочу делать действительно шаг назад и сказать, что еще за 70 лет до открытия первых австралопитеков, их нашли в 20-е годы 20 века, Чарльз Дарвин сделал предсказание, что если вы будете тщательно искать в Африке, то вы найдете рано или поздно существо с обезьяньей головой, но человеческим торсом. Вообще хорошая наука отличается тем, что она умеет предсказывать будущее. Там, физика хорошо предсказывает, как упадет предмет со стола, если мы его отпустим. Да.
И как Менделеев предсказал все элементы, которые открыли.
Да, совершенно верно. И палеонтологи неоднократно предсказывали, какие находки будут в будущем найдены, если мы будем тщательно искать. Эксперимент состоит в том, что мы тщательно поищем. За 2 года до моего рождения, примерно до нашего рождения, нашли, наконец, останки костей туловища, потому что в 20-е годы нашли только первые черепа. Первые
Ты говоришь
черепа
про Люси сейчас?
Люси, да, австралопитек афарский. И вообще основной провинцией для поиска австралопитеков весь 20 век оставалась Кения и Эфиопия.
Которые на востоке.
Да, на востоке, в северном полушарии.
Тем интереснее.
Интереснее эта находка в ЮАР, которая сделана была уже в 21 веке, которая замечательно является таким замечательным переходным звеном между ранними австралопитеками и уже, собственно, людьми. Этот ряд от каких-то существ вроде гиббона, какой-то небольшой обезьяны, которая раскачивалась на руках и ходила, жила только на деревьях, до первых людей, Homo habilis, человека умелого, удивительно хорошо заполнен. Если учесть, что вообще кости гоминид очень трудно искать, это не диплодоки тебе. В последние 15 лет особенно удивительные будоражащие находки, потому что нашли этого австралопитека, а в другой части Африки нашли так называемого ардипитека, который, наоборот, очень хорошо заполнял зазор между существами вроде обезьян и ранними австралопитеками. То есть получается, что имеется очень гладкий переходный ряд существ, которые постепенно вставали на задние ноги и вели очень интересный образ жизни, про них довольно много известно.
А что известно про их образ жизни?
Для нас самое важное — это их социальная жизнь, как она была устроена. Есть такая гипотеза, которая получает все больше подтверждений, что у австралопитеков произошел очень важный переход, который отличает их от человекообразных обезьян, от существ вроде шимпанзе или гориллы или гиббона. Резкое снижение конкуренции между самцами, резкое снижение доминирования внутри групп самцов, такой жесткой тюремной иерархии, которая характерна для шимпанзе. И у шимпанзе, и вообще у всех обезьян, у самцов большие очень зубы, и они вдвое крупнее самок, и все это направлено на то, чтобы мочить друг друга. И очень такая жесткая племенная дипломатия. А у австралопитеков, и что особенно ценно очень ранних ардипитеков, которые переход от обезьяны к австралопитекам, у них гораздо меньше разницы в весе между самцами и самками, маленькие клыки у самцов. Это уже был Джон Леннон.
То есть они научились договариваться, а не драться.
Договариваться, а не драться. И из этого есть всякие очень важные следствия. Первое — договариваться, а не драться. Второе. Двуногая походка отличает от всех походок на свете одной вещью. Это самый экономичный способ перемещаться по земле, потому что при этом способе очень малы колебания центра масс по вертикали. Это самая дорогая вещь. Ты при каждом шаге, у тебя не очень сильно колышется центр тяжести вверх-вниз. Считается, что это очень экономично. И человек на большие дистанции обгоняет любое животное на свете, хоть лошадь даже. За 2-3 дня он может просто обогнать лошадь или догнать ее и съесть. Если он будет все время идти за ней. Самки, которые экономили много энергии, смогли рожать чаще детенышей. У орангутанов самка беременеет лет через 9 после рождения детеныша, следующим детенышем. У шимпанзе через 5 лет. Человек довольно легко рожает погодков. Австралопитеки, видимо, уже рожали погодков или, может быть, через 2 года. Это очень важно, потому что все крупные обезьяны вымерли в мире, и практически сейчас уже вымирают шимпанзе и гориллы, в общем, без помощи человека, потому что они очень редко рожают. Такая экстремальная стратегия, направленная на качество против количества. То есть мы рожаем редко, очень качественных детенышей, и очень большой вклад в них делаем. И мы рожаем все реже и реже, и такие человекообразные обезьяны очень легко вымирают от эпидемии или от стихийных бедствий. Австралопитеки были теми человекообразными обезьянами, которые смогли развернуть немножко вспять эту стратегию, начали рожать чаще. Две вещи им помогло. Это помощь самцов, которые перестали между собой конкурировать за течных самок. Течка стала незаметной, эструс стал скрытым, люди и австралопитеки были, видимо, единственными млекопитающими, у которых скрытый эструс, не видно, когда надо оплодотворять самку. Моногамные отношения между самцами и самками долгосрочные, высокий вклад самца в потомство и больше потомку благодаря этому. Такой очень сложный многоугольник, где все связано со всем.
Но при этом они, например, еще не умели разговаривать.
Судя по всему, нет. Угу. Мы считаем, что и ранние хомо не умели разговаривать.
А когда произошло это чудо, и человек заговорил?
Есть спор о том, была ли настоящая звуковая речь у неандертальца. Если бы ты встретил его в метро, ты бы точно не отличил бы его от такого, несколько необычно выглядящего сапиенса.
Да, может, покрупнее.
Но есть реконструкции формы его гортани, которые показывают, что его гортань не могла производить большой набор гласных. Например, чтобы сделать нормальную современную речь, нужно 4-5 гласных. Судя по всему, гортань австралопитека была способна для 2-3 гласных.
Понятно. Кстати сказать, неандертальцы долгое время делили Европу с современными людьми.
Судя по всему, люди контактировали даже не только с неандертальцами, а с еще более древними видами людей. Возможно, даже с питекантропами. И, возможно, был какой-то элемент кровосмешения между разными видами хомо.
Вот это интересно.
Мы находим следы этого в геномах.
Про этих самых австралопитеков, они ведь тоже, эти скелеты принадлежат к тому времени, когда уже были
ранние хомо.
Да, да.
Ну, все-таки, мне кажется, это, если такое происходило, то это было частным случаем зоофилии. Все-таки, встретив в метро австралопитека, ты решишь, что он сбежал из цирка, а не из тюрьмы.
То есть ранние гомы воспринимали австралопитеков как каких-то зверушек?
Я думаю, да, потому что у них был вдвое меньший объем мозга.
Да.
Там произошел какой-то квантовый скачок. Мы позже поговорим о квантовых принципах в организации мозга, согласно идеям Роджера Пенроуза. Какой-то квантовый скачок, когда мозг вырос с невероятной скоростью. Ну, слушайте, вы что-то стали расспрашивать меня, а я забыл о том, что я ведущий этой программы. И я хотел задать традиционный вопрос блондинке, воспользуясь тем, что у меня есть такое право, как у ведущего. Я часто читаю в эти недели о квазарах, потому что в этом году разные 60-летние даты с момента обнаружения первых квазаров и интерпретации, что это вообще такое. Я так понял, что квазар — это самая яркая вещь во Вселенной. И я хотел спросить Сергея подробнее, что такое квазар?
Да, это действительно так. Это действительно самый яркий из известных нам объектов во Вселенной. Находятся они страшно далеко, в сотнях миллионов световых лет и даже дальше по-разному. И на самом деле мы до конца не знаем, что именно...
Что там происходит,
да. То ли это зарождающиеся галактики, то ли это звезды, которые поглощаются черными дырами, и при этом они изучают...
Испускают свой последний предсмертный такой вопль.
Что-то в этом духе, да. Так или иначе, они действительно светят намного ярче, чем...
Ну, насколько ярче?
Ну, например, десятки и даже тысячи раз, и, может, даже еще больше, чем все звезды в нашей галактике, в нашем Млечном Пути. То есть очень ярко.
То есть миллиарды миллиардов раз ярче, чем Солнце.
Да. Но из-за того, что они находятся очень далеко, конечно, мы не можем увидеть их невооруженным глазом.
А бинокль?
Бинокль тоже не можем. Угу. Нормально можем их увидеть только при помощи радиотелескопов, потому что существенная часть излучения, которое до нас доходит, находится в невидимом для нас спектре. Более того, мы даже, поскольку свет от них может идти те же самые сотни миллионов и даже миллиардов лет, то мы уже не знаем, что там происходит на самом деле. Мы видим только отпечаток того, что там было миллиарды.
Мы смотрим на очень юную Вселенную, когда мы смотрим на квазары.
Да.
А почему их называют маяками Вселенной?
Ну, во-первых, потому что ярко светят. Во-вторых, есть такое интересное обстоятельство, что, например, вы про это не задумываетесь, но когда вы пользуетесь GPS, вы пользуетесь квазарами.
Ты шутишь?
Ого.
Да, потому что, как известно, система GPS основана на спутниках. Но при этом спутники, орбиты спутников, которые летают вокруг Земли, спутниковый GPS, спутниковый ГЛОНАСС тоже, они немножко меняются под воздействием там, притяжения Луны, в общем, по самым разным причинам, солнечного ветра и так далее. Их нужно постоянно уточнять. Уточняют их как раз с Земли, измеряя расстояние между базовыми станциями и спутником. Но дело в том, что базовые станции на Земле тоже меняют свое положение, потому что материки, как известно, тоже меняют свое положение. И вот для того, чтобы понять, как сильно подвинулся материк, нужно иметь привязку во Вселенной, достаточно далекую, достаточно постоянную, а понятно, что чем дальше, тем она стабильнее. Да,
фантастика.
Нужно использовать квазары, поэтому специально есть такая система, называется система длиннобазисной радиоастрономии. Это огромные радиотелескопы, которые находятся в разных местах Земли. Ни один радиотелескоп не может видеть квазар отдельно достаточно хорошо, потому что у него очень смазанная картинка. Но если взять их много и составить как мозаику всю эту картинку вместе, то мы можем увидеть достаточно хорошо и хорошо посчитать расстояние.
Главное. Скажи, пожалуйста, а нам не вредит тот факт, что сами квазары тоже летят? Ну или летели тогда миллиарды лет назад?
Они настолько далеко от нас находятся, что для нас это...
Их угловое смещение мы не могли
да.
бы...
То есть я правильно тебя понял, что то, что я вижу на экране своего телефона, как я поворачиваю за угол с точностью до метра, высчитывается на основании информации, которую
по маякам,
они которые... получают так из такого далекого...
В конечном итоге так и есть, да. Но на самом деле понятно, что вся цепочка не работает каждый раз, но для того, чтобы уточнить позицию спутников, которые дают тебе позицию, твою позицию, твои координаты, нужно уточнить позицию станции на Земле. Для этого нужно уточнить, как поднялись материки, а это делается при помощи квазаров, с привязкой к квазарам. Как древние мореплаватели привязывались к Солнцу или к звездам, так мы, как более
продвинутые
мореплаватели, плавающие на материках, мы привязываемся к квазарам, да.
Фантастика.
Я хотел поговорить о другом фантастическом открытии, которое было сделано больше 30 лет назад. Сегодня грустный повод о нем говорить. Скончался британский врач и исследователь Роберт Эдвардс.
Да, тот самый, который придумал оплодотворять детей в пробирке.
Который смог это сделать первым. На самом деле это был результат конкуренции между коллективами в разных стран и разных континентов. Благодаря совершенно гениальному озарению и удивительному контринтуитивному шагу Эдвардс смог получить этого первого ребенка. И больше 10 лет назад эта девушка, родила, уже выросла, стала взрослой, родила своего собственного ребенка.
Уже естественным путем.
Естественным путем, да. И Эдвардсу 2 года назад присудили Нобелевскую премию, а сейчас он скончался. И мне кажется очень важным и интересным, но и грустным в его биографии, это то, с каким огромным сопротивлением он столкнулся, как мало поддержки он получал.
Со стороны церкви ты имеешь в виду?
Со стороны общества, потому что когда его аспирант за 10 лет до первого ребенка в пробирке в его лаборатории сделал первую зиготу в пробирке, то есть впервые смог в пробирке оплодотворить сперматозоидом яйцеклетку.
То, что называется сейчас экстракорпоральное.
Да, дальше этого дела не пошло. То есть, чтобы делать из этого ребенка, потребовалось еще больше 10 лет и огромная удача. И массу изобретений, которые надо было сделать по дороге. Так вот, уже тогда газеты разразились проклятиями и словами, что он сейчас наплодит нам тут армию деревянных солдат.
Или коллег, да.
И он не получил ни копейки государственного финансирования за всю свою жизнь. Для ученого это очень непросто. Его исследовательский центр жил целиком на частные, часто анонимные пожертвования.
А он жил в Америке?
Он жил в Британии. В Великобритании, он был англичанин. И он не получал государственных денег, и он боролся, и Нобелевская премия настигла его, когда он был уже, судя по всему, не в состоянии ее оценить. К этому времени он уже некоторое время жил в больнице, и, если я правильно понял, он был не совсем в сознании, когда я говорил с его учениками тогда,
и
2 года назад.
Скончался вчера он в возрасте 87 лет.
Да.
Но благодаря ему, насколько я знаю, на свет появилось на сегодняшний день уже больше 4 миллионов детей.
Человек, и продолжают появляться.
И, конечно, дальше их будет больше. Потому что сегодня эти технологии очень сильно продвинулись с момента, как он их изобрел.
Их успешность, да, потому что его успех был 1 на 103 женщины.
Да, сейчас
в первом его заходе.
70% — это хороший результат для хороших клиник.
Зависит от возраста.
В Израиле или в Америке. Ну и в России, в общем, тоже.
Мне кажется интересным, что именно привело его к успеху. Конкурировало несколько научных групп в Австралии, австралийцы дышали им в затылок. У них было 103 женщины. Они научились доставать яйцеклетку путем лапароскопии из яичника и научились ее оплодотворять, как я уже сказал, и учились ее подсаживать. У них была последняя программа, последний грант, там было 103 женщины, и больше 100 подсадок были неудачными. И тут он сделал очень контринтуитивную вещь, ему уже нечего было терять, и он снял их с гормонов. Эти женщины были на очень высоких дозах гормонов, которые им кололи для того, чтобы сделать их более расположенными к зачатию.
Чтобы получить сразу несколько яйцеклеток, нужно простимулировать гормонами женщину,
да,
и забрать несколько штук.
Да, но я допускаю, что для подсадки они использовали уже другие гормоны, для того, чтобы не которые продуцируют яйцеклетки, а которые способствуют приживанию эмбриона. И он резко понизил дозу гормона, или, может быть, снял их даже с гормона. И перешел к последним 3 женщинам. У одной в яичнике они не нашли яйцеклеток, у другой ничего не получилось, и с третьей получилось. И через 9 месяцев родилась эта девочка впервые.
Да,
и это, мне кажется, очень знаменательным, что он решил довериться женскому организму и как бы отпустить контроль, и тогда ему повезло.
Но я слышал, что даже в последний момент, уже когда она должна была родить, какие-то религиозные фанатики звонили в больницу, говорили, что заложена бомба, и всех этих беременных женщин немедленно эвакуировали.
Но это уже поздно, тут уже не отменишь роды, какие бы бомбы там ни были. Интересно, что даже когда ему присудили Нобелевскую премию, присудили ее очень не сразу, и, несомненно, давление клерикалов было очень важным фактором против этого. Интересно, что Ватикан, неофициально, но на очень высоком уровне отреагировал отрицательно. Они говорили, что это неправильно, что это плохо.
Не по-божьи.
Да. И я говорил с несколькими его сотрудниками в тот день, когда ему присудили Нобелевскую премию, и они звучали, как будто он уже умер. Они говорили, их голос в этот праздничный очень день был исполнен такой вот грусти и
А сожалению. Сколько ему было тогда лет?
Ну, соответственно, значит, ему было 85.
Два года назад.
Угу. Правильно я понимаю, что в медицине и биологии задержка между открытием и присуждением Нобелевской премии может составлять уже очень много лет, как в физике это происходит?
Да, вообще-то, видимо, так всюду. Это вообще проблема Нобелевской премии, потому что Нобелевская премия есть такой плюс, что когда человек ее получает еще в активном возрасте, как, например, Синья Ямонака за свои стволовые клетки, ему 50. Yeah. Это прекрасно, потому что это делает его таким генералом в науке, и он начинает распоряжаться большим количеством денег, и очень большие его амбиции, его мечты могут быть реализованы, что, в общем, мне кажется, неплохо. Мне кажется, здорово, когда будущее науки придумывает человек, который сделал Нобелевское открытие. Конкретно сейчас из клеток кожи старикам в Японии создают новую сетчатку по рецепту Яманака, этим руководит Яманака. Также было с Джеймсом Уотсоном. Получил Нобелевскую премию всего через
ядро.
Сколько через...
ДНК.
Который открыл двойную спираль,
ДНК.
ДНК, и уже меньше, чем через 10 лет, через сколько, через 9 лет, через 8 лет после этого получил Нобелевскую премию, значит, еще больше 40 лет командовал большими подразделениями в науке, пока скандально не был уволен за свои российские и шовинистические взгляды. Но
в данном случае...
часто очень ученые получают вот так вот, совсем под конец жизни.
Просто чем это обусловлено? Потому что в физике понятная история. Там теоретики получают Нобелевскую премию, когда их теоретические предсказания подтверждаются практикой. Это может подойти через 30, через 50, хотя бы через 100 лет. Разная бывает история. И обычно не скоро. Скорее не скоро, чем скоро, потому что теоретики, как ты правильно сказал, часто умеет предсказать науку далеко вперед.
Но в данном случае, конечно, то же самое. Просто нужно было убедиться, что дети, которые зачаты в пробирке, они выросли
и рождают полноценные потомства.
И полноценные люди, которые могут рожать.
Видимо, да. Кроме того, Нобелевский комитет уже очень искал что-нибудь такое яркое медицинское, учитывая, что это премия по медицине. За всю историю этой премии ее не так часто давали за что-то действительно медицинское. Яркий пример — это геликобактер, бактерия, которая вызывает язву. Это чудесный пример, когда в самом конце 20 века открывают микробы, которые оказываются причиной очень распространенного заболевания.
Которое прежде считалось, надо резать, оказалось, что можно
надо лечить антибиотиком,
попить таблеточки 10 дней, и проходит то,
у многих проходит.
От чего раньше погибали.
Да. И они очень искали что-то яркое медицинское, в этом смысле ЭКО — это очень такой, конечно, яркий изобретение. Но мне кажется, интересный вопрос, который поднял Сергей, про теоретиков, ученых-теоретиков, чьи предсказания могут сбываться или не сбываться. И самый, конечно, в этом смысле, по-моему, потрясающий пример — это сэр Роджер Пенроуз, с которым ты говорил, и интервью, с которым ты опубликовал на сайте «Радио Свобода». И мне тоже довелось с ним поговорить, у меня какие-то тоже свои впечатления, хотел ими обменяться. Я предложил бы начать с разговора о том, зачем он приехал в Россию. Он читал несколько лекций, он в его очень сложно сегментированной научной карьере, огромным количеством разных интересов. В последние годы преобладает один, и я хотел попросить, чтобы ты подробнее рассказал про его идею о том, что было до Большого Взрыва.
Да, действительно, он увлечен новой космологической концепцией, которую он придумал сам. Надо сказать, что это для него не совсем новый интерес, потому что самый ранний интерес Пенроуза к физике — это была теория относительности. Собственно, это один из главных его классических научных интересов, потому что, вообще говоря, он такой, в английском языке есть слово «maverick», то есть диссидент или, может быть, даже чудак. Вот он такой научный чудак, который все время придумывает идеи, в которые мало кто верит, при этом оставаясь уважаемым ученым. Довольно редкий случай.
Чем он заслужил это уважение?
Он заслужил тем, что у него есть ряд действительно ярких работ, которые относятся к традиционной науке. Это работа совместно со знаменитым Стивеном Хокингом про черные дыры. Собственно, они предположили, что черные дыры могут получаться из коллапсирующих звезд. Концепция, которую сейчас, кажется, в школе рассказывают, я точно не уверен, но, кажется, об этом узнают достаточно с юных лет. Это предложили они. У него есть несколько интересных работ в области математики, в частности, связанных с замощениями. Вот мозаика Пенроуза знаменитая о том, как замостить непериодическим образом плоскость при помощи двух фигур. Большинство космологов уверены, что до Большого Взрыва, если что-то и было, то мы не способны понять, что именно там было. Пенроуз в это не верит. Пенроуз уверен, что до Большого Взрыва была еще одна такая же Вселенная. То есть, что Вселенная развивается таким образом. Он называет один этап развития Вселенной от Большого Взрыва до перерождения в следующую Вселенную, он называет эоном. И он считает, что Вселенная, происходит большой взрыв, Вселенная расширяется, в какой-то момент ее расширение становится таким большим, что оно становится похоже снова на что-то очень маленькое.
Вот это удивительная идея, бесконечно большое, эквивалентно бесконечно маленькому.
Да, эта идея удивительна, она на самом деле совершенно умозрительна, потому что она связана с математикой, она связана с так называемой комфортной математикой, где важны не расстояния, а углы. Но для того, чтобы стала работать эта комфортная математика, во Вселенной должна пропасть вся масса, потому что пока у нас есть масса, у нас есть понятие о расстояниях, о времени, о часах, обо всем остальном. Когда масса исчезает,
То больше нету ни линеек, ни рулеток, ни часов.
Ни часов, да. И
нету пространства.
Как бы все схлопывается с точки зрения математики, но когда мы говорим о космологии, математика часто очень хорошо дополняет наше воображение, и не надо ее бояться. Вот идея исчезновения массы, она как раз совершенно, она очень революционная, нетрадиционная. Дело в том, что мы не наблюдаем, чтобы во Вселенной исчезала куда-то масса. Электрон никогда не исчезает, как он есть электрон, так он и останется электроном. Пенроуз уверен, что масса исчезнет, он не знает точно как, но вот открыт бозон Хиггса, опять нам приходится о нем говорить. Бозон Хиггса — это главный механизм Хиггса, связанный с ним, а это механизм появления массы, потому что при большом взрыве массы тоже не было. Было очень много энергии, которая при помощи каким-то механизмом, который науке известен, стала массой потихонечку. Пенроуз уверен, что есть обратный механизм, и рано или поздно все частицы, вся материя, она превратится просто снова в свет. При этом, что еще любопытно, во Вселенной есть черные дыры, они очень тяжелые. И когда я спросил Пенроуза, как скоро во Вселенной исчезнет вся масса, он сказал, что для этого сначала должны исчезнуть все дыры. Есть концепция, которая придумана Хокингом, на самом деле. Заключается в том, что когда Вселенная расширяется, она остывает. Она сейчас так очень холодная. То есть сейчас температура космоса где-то 3 градуса выше абсолютного нуля.
Не жарко.
Совсем не жарко, да. Черные дыры пока что еще холоднее. Вообще черные дыры, в принципе, то, что они имеют какую-то температуру, странно вообразить, потому что черные дыры ничего не спускают, как известно, они все только все принимают. Но вот у Хокинга есть концепция, что все-таки у них тоже есть температура, и когда она станет больше, чем температура окружающего космоса, они начнут излучать каким-то образом. Это тоже сложно вообразить как, но для этого есть некоторая теоретическая концепция. И излучая, они потихонечку растворятся, потеряют всю массу и превратятся в свет. Для этого есть расчет, ну то есть расчет очень условный, что для этого должно пройти Google лет. То есть...
Google — это сколько?
100 в сотой степени лет. В общем, это будет очень нескоро. И тогда вся масса исчезнет, исчезнут линейки, исчезнут часы, и Вселенная станет точно такой же, как она была во время Большого взрыва. И тогда она снова станет следующей Вселенной. И снова механизм Хиггса запустится в обратную сторону, и появится материя, и будет следующий эон. И эти эоны идут бесконечно из далекого прошлого в далекое будущее.
Мне показалось интересно в этих совершенно фантастических построениях, что он ищет их подтверждений и считает, что находит их подтверждение в реальных наблюдениях над ранней Вселенной. Того, что он мне рассказал, я понял, что он активно искал и даже сменил своих партнеров из среды наблюдательных астрономов, потому что те первые его партнеры, с которыми он пытался найти эти следы, как-то не так считали, ему это не нравилось. И он вспомнил, что десятилетия до этого он слышал в Оксфорде лекцию гостевого лектора из Армении, которого туда забросило какой-то после перестроечной волной просто для гостевой лекции. И он сообразил 10 лет спустя, что в его расчетах есть метод, который может помочь ему найти вот эти ранние круги в реликтовом излучении от первых минут существования Вселенной.
Ну, не минут, но там сотни тысяч лет, но все равно это очень мало, да, конечно.
Мгновений. Да. Да. И он нашел его, он с трудом нашел деньги, чтобы его привезти. В Англию не нашел денег привезти, нашел, чтобы в Америку привезти. И они вместе стали считать, нашли эти круги, которые он описывает как круги на поверхности пруда, по которому колотит дождь. Вы сначала не видите круги, но если вы научитесь правильно считать, то вы найдете, что каждая капля распространяет круги. И он говорит, что эти круги — это следы столкновений супермассивных черных дыр в последние этапы существования предыдущего эона, которые пережили большой взрыв.
Да. Мы с ним тоже об этом говорили. Он говорил так: представь себе, что может быть самое ужасное, катастрофическое, что может произойти в нашей Вселенной. Это столкновение двух черных дыр. И, естественно, он решил еще больше напугать, сказал, что вот наша галактика Млечный Путь, то есть она потихонечку движется в сторону, то есть сближается с галактикой туманности Андромеды. У нас есть массивная черная дыра.
В середине.
А там есть еще более массивная, чем черная дыра. Угу. И дальше он сказал, может быть, они, конечно, прилетят друг мимо друга, а может быть, не прилетят, они попадут, сблизиться достаточно, чтобы попасть в гравитационную ловушку друг друга и начнут друг друга пожирать, то будет такое бешеное количество энергии, что оно может в виде гравитационных волн, которые будут при этом выделяться, перейти в следующий ион. Я хочу сказать, что это очень красивая теория, она во многом убедительная, особенно она убедительна, когда ты не слышишь, ничего не знаю про космологию. Хотя, конечно, у ученых есть к этой теории масса вопросов, несмотря на то, что действительно вроде бы какие-то круги видны в следующем, видны на картинке ранней Вселенной, которую мы можем сейчас наблюдать. Для этого могут быть и другие объяснения, но, в принципе, этого не скрывает. Самое главное, что переход какой-то информации из одного иона в другой, он противоречит большинству остальных построений, которые делают современная космология.
Он сказал, что его статью про это сейчас впервые приняли в крутой журнал, и она сейчас вот в публикации находится. До этого это были только такие интернет-публикации, в общем, в архиве.
Ну, потому что этот армянский астроном
Гурзадян.
Он тоже не совсем традиционный. То есть его идея поиска этих кругов тоже.
Вот у Пенроуза есть претензии какие-то к ним.
Есть претензии, да. Вот то, о чем я сказал вначале, это удивительно, что Пенроуз, при том, что он привлекает к себе огромное количество, в общем, и настоящих сумасшедших, в том числе, по крайней мере, людей, которые занимаются не совсем традиционной наукой. Не New Age, конечно, наука, которая не общепринята. Его ум, его адекватность и наличие действительно настоящих исследований, настоящих, в смысле, принятых научным сообществом, требует относиться к нему серьезно.
Что касается его популярности, меня совершенно поразила давка и драка, которую я наблюдал вокруг Политехнического музея, в которой пострадала его жена Ванесса и 12-летний сын. За час был полностью забит большая аудитория Политеха, вот эта знаменитая, где выступал Маяковский, огромная. Было полностью забито фойе, в котором велись трансляции, и была толпа вокруг здания, охрана перекрыла вход, и началась драка уже около здания, и его жена с трудом пробилась.
Ужас.
Он мне сказал, что сопоставимое происходит только в Индию, когда он приезжает, там тоже люди очень интересуются философией. Мне показалось очень интересно, был полный зал людей. Но я хотел спросить про будущее нашей культуры, нашей страны, потому что кто все эти люди, мне было интересно, да, это молодые люди. В общем, надо сказать, что я готов поручиться, что львиную долю того, что он говорил, не понимал никто. Потому что при всей красоте и интересности этих идей обоснование покоится на очень формальной математической логике, которая явно очень мало доступна. И тем не менее, это люди, которые хотят соприкасаться с наукой, хотят ее слушать. И вот я думаю, что, может быть, они переживут тот большой взрыв, который сейчас происходит, и в следующем ионе, может быть, они будут делать науку в России.
Какой большой взрыв ты сейчас имеешь в виду?
Ну, тот самый какое-то сжатие или расширение, называй это как хочешь, но коллапс системы передачи научного знания в стране, да.
В России, ты имеешь?
Да, коллапс образования. Они как-то его переживут и будут теми кругами в ранней следующей вселенной, которые будут создавать научную культуру в России.
Ну да, будем надеяться.
Одна из областей, которыми интересуется Пенроуз, это то, как работает мозг. И это интересным образом рифмуется с основной новостью последних дней о том, что Обама объявил начало новой большой программы по исследованию мозга. Карен, может быть, ты расскажи, в чем состоит новость, а я скажу, почему она может совершенно не сработать, если прав Роджер Пенроуз.
Новость в том, что Обама во всеуслышание объявил о гранте в $100 миллионов на изучение мозга на качественно новом уровне. Я слышал его речь по CNN, это упоительно, как, собственно, все его ораторские выступления, потому что он говорил о том головокружительном будущем, когда мы сможем лечить все самые сложные заболевания, не только рассеянный склероз и старческую деменцию, но и даже шизофрению, потому что мы будем знать, как работает мозг на всех уровнях. И если сейчас мы можем проследить работу, может быть, одного нейрона или нескольких штук, или сразу посмотреть на МРТ на целый мозг, а что происходит посередине, и как единичные нейроны, которых там на минуточку под 100 миллиардов в одной только коре, как они слаженно работают на уровне целого органа, мы не знаем. И чтобы узнать, они запускают эту огромную программу, и сейчас 100 миллионов выделено только на 15 лет, и понятно уже сейчас, что за 15 лет они до человека не доберутся. Потому что идея в том, чтобы сначала создать такие методы исследования мозга, которые позволят в живом организме наблюдать работу, спускаясь от целого органа и отдельных его структур к буквально отдельным нейронам и их отросткам, связанным между собой. И поэтому сначала они потренируются на мухах, потом планируют перейти к мышам. То есть сначала они придумают эти методы, как работать на живых мухах,
мышах. Разбирать мозг как лего.
Они кусочками. Не будут его разбирать, потому что все это предполагается наблюдать в живом организме.
Угу.
С работающим мозгом.
Вместе с импульсами электрическими, со всем остальным.
Со всем, что происходит внутри мозга, не нарушая его не то что жизнь, а даже структуру.
То есть это не как мозг Ленина, который разрезали на маленькие
слои? Нет, в том-то и дело. Тут ничего шинковать, вырезать из головы не будут. Тут все будет происходить в живом. Сейчас даже сложно представить, что за методы могут это позволить сделать. может быть, в течение 15 лет они как раз сначала разработают, а потом начнут применять методы на мухах, потом на рыбах, а потом уже на мышах.
Следить за каждым нейроном и да. в сумме узнать, что делает мозг как целое. Да. Это такая кульминация идеи, которая возникла в середине 20 века, состоящая в том, что мозг человека — это суперкомпьютер, который состоит из большого количества маленьких отдельных вычислительных элементов, которые в сумме создают очень большую мощность и вычисляют очень сложные вещи. И была идея, что если мы поймем, как они работают, то мы создадим искусственный интеллект, и он пройдет тест Тьюринга. Создатель ЭВМ Тьюринг говорил, что если мы обмениваемся репликами с невидимым нам собеседником и не можем отличить, компьютер это или человек, то значит, эта машина прошла тест Тьюринга. И во всем мире есть конкурс ежегодный машин, которые ведут диалог с человеком, довольно легко быстро раскусить. Но тем не менее есть мечта, что если мы просто умножим все это еще раз на 1000, еще раз на 1000, то в итоге мы получим искусственный интеллект, который способен к такой вещи, как озарение. И что такое озарение? Да, это когда нам вдруг, мы вдруг, не вычисляя, в цельном виде нам дается некая сущность. И с точки зрения вот такой науки 20 века, видимо, где-то подспудно происходит какой-то вычислительный процесс, результаты которого внезапно делаются нам доступны. И он все равно должен быть сводим, этот процесс, к какому-то вычислению, алгоритмическому вычислению. Роджер Пенроуз, о котором мы говорили раньше, считает, что это не так. И он считает, что где-то в мозге, где-то в нейронах должны работать какие-то квантовые механизмы, которые позволяют мгновенно сделать все из ничего. А сделать что-то из ничего. Механизм?
Квантовая природа — это то, что происходит на уровне даже не атомов, а еще намного более мелком уровне. Когда появляются эффекты, когда одна и та же вещь может сказаться в двух местах сразу, например. Или когда мы не можем сказать, где оказывается на это один и тот же фотон, здесь или здесь.
Или внезапно, или молниеносно была в одном, а оказаться в другом.
Это вот как...
И вот это квантовое переключение.
В учебниках рисуют электронное облако в атоме, да?
Да, что это связанная
электрон
история.
Не
да.
находится где-то здесь.
Он находится в виде облака, да.
И отсюда следует его способность мгновенно оказываться в другом месте. И если найдут похожие эффекты в работе мозга, то вся эта история с попыткой посчитать, что делает каждый нейрон в данный момент, и это суммировать, и так разгадать загадку сознания, вся эта попытка может оказаться напрасной. Мне кажется, мы можем переходить к нашей игре, которую мы обычно завершаем каждый выпуск подкаста. Сейчас мы по очереди будем называть короткие научные новости, и кто первый не сможет назвать какую-нибудь интересную новость, тот вылетает. Твой ход.
Я как раз хотел рассказать про Clarity. Удивительное изобретение.
Проект целый, да.
Да, целый проект по созданию прозрачного мозга, точнее метода, который позволяет делать препарат мозга не только прозрачным, но еще и удивительной красоты, светящимся, в котором видны разными цветами раскрашенные разные типы клеток.
И скажу два слова бэкграунд. Мы умели последние 100 лет делать срез мозга и смотреть на отдельные нейроны. Или мы можем брать целый мозг и смотреть в нем на его извилины, например, да? Но посмотреть на то, как ведут себя разные нейроны и группы нейронов в целом мозге, не разрушая мозг, мы не могли. А эти стэнфордские ученые разработали чудесный метод сложнейших издевательств над куском мозга или целым мозгом, вынутым из мыши, или из человека, там в их исследовании есть и человека, есть потрясающее видео, да, в котором они делают мозг прозрачным. Они сначала заливают... в мозг некий фиксатор, некий полимер, гидрогель, который фиксирует все белки на месте, чтобы они никуда не делись. После чего они могут обработать его мощнейшим детергентом, который отмоет все непрозрачное, а именно жиры. И получится, что все клетки остались на месте, и все их белковые структуры остались на месте. Белковые структуры — это то, что мы можем красить вот этим чудесным разноцветным флуоресцирующим белком. Наверное, вот у вас перед глазами встает картина, вот такие, знаете, чудесные картинки, когда микропрепарат, и он весь такой светящийся зелеными красками, красными, голубыми.
Розовым,
это все белки, которые украдены у морских медуз, из которых можно делать светящиеся красители. Так вот, теперь мы можем видеть все это свечение в трехмерном мозге и на видео, потому что мозг сделали прозрачным. Знаешь,
да,
как говорили,
причем...
твой папа не стекольщик, отойди. Но правда, это делается уже после смерти животного или
да,
человека.
Да, конечно, это, к сожалению, в отличие от того, что будет сделано в проекте Brain, о котором мы говорили раньше, это пока делается в интактном мозге препарате. Но благодаря тому, что этот самый белок медузы можно подсоединить к антителам, им раскрашивают
что хочешь.
Разные клетки разным цветом. И тут можно увидеть вот эту всю невероятную архитектуру. разных клеток и их комбинаций.
Твой ход?
Я сегодня буду выступать в комическом жанре. У меня опять новая наука, опять со словом динамика. Помните, в прошлый раз я говорил про теродинамику, это наука о том, как шагать по земле.
Да,
или по песку, да, как шагают роботы по сыпучему грунту.
Так вот, я прочитал про новую науку, называется клиодинамика.
Клио или Клио?
Клио.
Клио.
Кто возьмет угадать, что это такое?
Клио.
Это была такая богиня.
Это была муза.
Муза.
Муза истории, да.
Да.
О, это движение по времени?
Движение истории?
Что, да, это скорее движение истории. Дело в том, что некий ученый Петр Турчин, он вообще-то родом из Обнинска, но давно уже работает в университете Коннектикута, придумал новую науку. Смысл заключается в том, что он наблюдает, как меняются какие-то общественные формации и вообще, что меняется в жизни общества в глобальном масштабе в течение времени. Новизна здесь в том, что Петр Турчин утверждает, что теперь оцифровано много всевозможной исторической информации, которая раньше не была оцифрована, то есть теперь появился доступ, теперь можно знать цены на хлеб одновременно там в разных штатах Америки за сотни лет, может быть. И данных стало так много, что теперь мы можем делать такие выводы о цикличности развития чего-либо на намного более широком масштабе, не последних там 50 лет или даже меньше, а на протяжении там, может быть, даже тысячи лет.
А зачем нам это нужно?
Ну вот, например, он с коллегами занимались тем, что они смотрели на циклы усиления агрессии, которые выражаются там в количестве террористических актов, повышении преступности, каким-то восстанием, революциям и так далее. И обнаружили очень заметно пики, которые появляются раз в 50 лет. Предыдущий был при этом в 1970 году, ну, примерно, понятно, что это не с точностью.
Это глобальные пики или?
Речь шла у них о США в данном случае. Вот. И до этого предыдущий пик был в 20-е годы. До этого в 19 веке пика не было, но тут, как это бывает, им нужно было чем-то объяснить, что пика не было. Они сказали, что в то время было типа, так же нехорошее, поэтому там пика не было, потому что общество процветало. В общем, теперь они говорят, что пики настолько заметны, что они применяют статистику. То есть почему это имеет отношение к науке? Потому что они делают это не просто по наитию, они применяют статистические методы, которые до этого он применял каким-то экологическим вещам, которыми, собственно, занимался. И теперь он предрекается, что следующий пик придется на 20-е годы этого века. Вот такая вот новая наука.
Сегодня 12 апреля, день космонавтики.
Это новость.
В этот день, но вообще и в остальные дни как-то очень с увлечением слежу за гражданской космонавтикой. Потому что, ну вот тогда Гагарин полетел в космос, и я все думаю, когда можем мы полететь, или если не полететь, то, по крайней мере, запустить свой собственный спутник. В MIT работают над нано-спутниками. Это размером с обувную коробку или с кубик Рубика спутники, которые стоят десятки тысяч долларов. Недавно для них создали особые двигатели, которые имеют размеры и форму почтовой марки, и как почтовая марка должна толкать наше письмо сквозь какие-то пампасы. Этот двигатель может толкать этот нано-спутник с орбиты, куда его выводит большая ракета вместе со всем, ну, с большими аппаратами и прочим барахлом. То есть запуск, конечно, никому не будет по карману. Но если уж ты туда, твой кубик туда попал, или в случае университета, это пригоршня кубиков. Это могут быть студенческие, дипломные работы, курсовые работы. Вот сейчас, не знаю, есть аспиранты из Боливии в MIT, которые запускают свои спутники. А дальше уже к Луне спутник может лететь сам при помощи этого небольшого двигателя. И дипломник или аспирант может какие угодно туда поставить сенсоры и со своего смартфона общаться со своим собственным спутником. Мне кажется, что это какое-то очень яркое знамение того, что мы живем действительно в 21 веке.
Да, но как скоро они заполонят всю орбиту этим космическим мусором.
Именно благодаря тому, что у них есть свой собственный двигатель теперь, и следующее поколение наноспутников будет запускаться собственным двигателем, они могут, во-первых, улетать вовне, в межпланетное пространство, а во-вторых, он может, наоборот, подрулить вниз к плотным слоям атмосферы и сгореть, если ты этого от него попросишь. И когда его миссия будет закончена, твой диплом будет с успехом защищен. По крайней мере, ты всем скажешь, что ты его сжег.
Прекрасно.
Потом секретно будешь за ним следить на своем iPad.
У меня есть интересная новость про рак. Большие надежды сейчас связанные с лечением онкологии, возлагаются на генетику. Потому что если мы научимся включать и выключать разные гены в клетках, мы научимся управлять перерождением клеток. Доброкачественных в злокачественные.
Поворачивать его вспять.
Да, или предотвращать. И как раз на днях в журнале Cell Report было исследование, которое может нас немножко приблизить к этой цели, потому что ученые из Уистерского института обнаружили такой собственный защитный механизм наших клеток, который включается, когда там начинают работать онкогены, то есть гены, отвечающие за злокачественное перерождение. Как только это происходит, там же запускаются процессы старения, которые вырубают синтез нуклеотидов, из которых вообще-то строится ДНК. То есть, таким образом, как только клетка чувствует, что в ней заработали какие-то подозрительные опасные гены, она блокирует вот эту фабрику по синтезу ДНК, а если не синтезируется ДНК, то клетка делиться не может. И, соответственно, она превращается в такую...
Это способ для нее покончить с собой.
Она еще не кончает с собой, в том-то и дело, что она становится таким безопасным пенсионером, который, с одной стороны, еще не умирает, ждет своего часа, но вредить уже не может и не размножается.
Не может делиться.
Да, и ровно вот этот механизм они описали. Там блокируется определенный фермент, который нужен для синтеза нуклеотидов.
И это обещает новую терапию.
Да, если мы научимся управлять этим механизмом, ну, на медицинском уровне, тогда мы сможем во всех клетках, где включаются опасные онкогены, останавливать размножение.
Интересно. Твой ход.
Даже не совсем новость, сколько научный кадр. В 60-е годы венгерский социолог по фамилии Шалай, он ходил по школам и изучал, как дружат между собой в школе дети. Это были мальчики, потому что, как я понимаю, в то время у них было раздельное обучение мальчиков и девочек. И он заметил, что если в классе хотя бы 20 человек, то там обязательно найдутся 4 мальчика, которые либо все между собой попарно знакомы, то есть каждый из них с каждым, либо 4 мальчика, из которых никто с другим не знаком. И он был уверен, что он нашел какой-то невероятный социальный феномен, долго с этим бегал, пока не пришел к своим друзьям-математикам, в частности, к знаменитому Эрдошу, который сказал ему: ты знаешь, вообще-то это выполняется в любом коллективе, в котором есть хотя бы 20 человек.
Еще раз для медленного меня. Что выполняется в каждом коллективе?
В любом коллективе, в котором есть хотя бы 20 человек, найдутся четверо, которые либо все между собой знакомы, одно из двух, либо найдутся четверо, которые все между собой знакомы, либо четверо, которые ни один из них не знает другого. Более того, интересно, что, например, для того, чтобы таких три человека нашлось, достаточно 6 человек в коллективе, чтобы либо было 3 попарно знакомых, либо 3 попарно незнакомых. А вот для того, чтобы таких нашлось 5 человек, размер коллектива до сих пор неизвестен. Известно, что он между 43 и 49 членами коллектива, но точное значение до сих пор неизвестно. Это очень сложная теория математическая.
Это правда очень сложно, ведь если мы проработали вместе несколько лет, мы так или иначе все уже перезнакомились.
Ну, значит,
там
будет, значит, будет точно... Ну, мы знакомы, да, но в классе с мальчиками есть те, которые дружат, есть те, которые не дружат. Можно, наверное, перевести это на язык Фейсбука. Если у тебя есть группа из 20 человек в Фейсбуке, то между ними найдутся либо 4, которые все друг другу находятся в отношении дружбы,
friend.
Либо 4, которые ни один из которых с другим не дружит.
Понятно. То есть там какая-то условная форма связи, не обязательно знакомство или дружба.
Да, конечно, не обязательно. Это вообще речь о теории графа, просто интересно, что это феномен, который социолог счел каким-то важным социологической историей, оказался просто чистой математикой, причем не элементарной. Так математика иногда попадает в нашу жизнь.
Твой ход, Илья.
Интересно. Я хотел рассказать о том, как геномика попадает в нашу жизнь. Один из важнейших последствий проекта «Геном человека» оказалось исследование геномов людей в так называемом Далласском кардиологическом исследовании. В Далласе десятилетиями исследуются 3500 человек на предмет всех параметров их здоровья. Среди них выделена группа с особо хорошим сердечным здоровьем, с особенно благополучной кардиологией. И их геномы очень внимательно исследовались, и в частности у одной очень здоровой женщины нашли некую мутацию. А сейчас исследовали ее дочь, и оказалось, что у нее целых 2 мутации в одном гене, который контролирует обмен холестерина, и у нее рекордно низкий уровень холестерина в крови. Это очень здоровая женщина, 40 лет, у которой имеет особую форму некий рецептор. Рецептор к белку, который называется PCSK9. И это прямо сейчас икона кардиологической науки, этот белок. Рецептор видоизменен, он изуродован. Из-за этого белок не присоединяется к рецептору. И по этой причине холестерин захватывается клетками из крови в очень больших количествах, неограниченных количествах, и поэтому в крови его почти не остается. Поэтому не образуются атеросклерозные бляшки. И с этой находкой связывают большие надежды, потому что раз этот белок оказался критичным, то, может быть, мы можем научиться делать какой-то ингибитор этого белка, блокировать этот белок. И сейчас ищут лекарства, и уже, по-моему, во второй или в третьей стадии клинические испытания лекарства, которые блокируют этот белок, еще раз, называется PCSK9, и очень многообещающие результаты, у этих людей очень низкий уровень холестерина. Это каскад, который который работает против захвата холестерина. Соответственно, тот факт, что у нее плохой рецептор, искалеченный рецептор, белок не присоединяется, холестерин захватывается в неограниченных количествах. Это такой сломан тормоз захвата холестерина.
Про холестерин и способы зажигания жира у меня тоже есть упоительная новость. Я очень люблю этот жанр. Разоблачение разных чудо-таблеток, которыми нас пытались кормить производители. Так вот, на этой неделе в журнале Nature Medicine вышла статья, которая разоблачает L-карнитин, таблетку, которую...
Ну, это не настоящая таблетка, это биоактивная добавка.
Да,
это из тех вещей, которые живут в рекламных объявлениях в газетах. Это не совсем настоящее лекарство.
Нет, ты зря так думаешь, потому что мои знакомые, увлеченные фитнесом,
ну, именно, что фитнес.
Они,
вот эти люди, они вечно какие-нибудь...
в промышленных количествах.
Ну, понятно, потому что они читают рекламные объявления в газетах.
И слушают своих тренеров, которые тоже очень... Ну, это вообще очень любят все спортивные люди, вот эту красивую теорию, что
они любят...
Будем...
Интересно, что им их не устраивает нормальное шаманство и нормальное вуду. А им нужно, чтобы это звучало по-научному.
По-научнее,
вот это непонятно почему. Почему нельзя жить так, что вот мухи и отдельно, что... котлеты отдельно?
Нет, ну почему?
Почему?
У них все очень гармонично.
Откуда такая любовь к науке, вот непонятно? Почему они не могут жить без нее?
Ну, потому что шарлатанство — это для темных людей. Они люди продвинутые, у них ценности,
у них шарлатанство более высокая града. Так что выяснили про L-карнитин?
Про L-карнитин, который каждый качок считает своим долгом пить перед и после тренировки, выяснилось, что он не просто бесполезен, а что он может быть вреден. Вообще-то это очень замечательная молекула, которая действительно работает внутри клетки как помпа. Он закачивает жирные кислоты внутрь митохондрий, где они сгорают. И таким образом жирных кислот меньше, а энергии больше. Это было открыто еще 100 лет назад, и на этой красивой идее была построена вся индустрия. Считалось, что если выпить таблетку L-карнитина перед тренировкой, то жир будет сжигаться, а энергии будет во время занятия больше. Последние 10 лет в серьезных плацебо-контролируемых исследованиях показано, что это не так, что если ты пьешь эти таблетки, то энергии не больше, и жир не сжигается как-то особенно, потому что вещество работает в очень сложной части большой какой-то системы, и если просто пить такие таблетки, оно не попадает в то место, где оно должно работать. Но теперь оказывается, что оно не просто бесполезное, но и опасное, потому что кишечные бактерии, как казалось, делают из этого L-карнитина очень токсичное вещество под названием триметиламин-N-оксид, которое как раз провоцирует тот самый атеросклероз, о котором ты говорил. Так вот, авторы тестировали людей, которые едят мясо, или вегетарианцы, которые едят молочные продукты и овощи, и просто чистые веганы, которые едят только растительную пищу. А надо понимать, что L-карнитин содержится в животной пище, мясе и молочных продуктах в меньшей степени. Поэтому выяснилось, что у людей, которые едят много животной пищи, меняется флора кишечника так, что там появляется больше бактерий, превращающих тот самый карнитин в токсичное вещество. И таким образом, чем больше мы едим такой животной пищи или тем более таблеток с L-карнитином, тем больше мы провоцируем атеросклероз и все, что с ним связано, болезни сердца, сосудов и так далее.
У меня такое чувство, что сегодня поток новостей не кончится никогда, я должен прервать его волевым решением.
Победила дружба.
Про находки целых больших грядок с костями эмбрионов динозавров и про новый смертельный, но, к счастью, не заразный птичий грипп, и, может быть, поговорим в следующий раз. С вами был Карен Шейнян. Спасибо, Карен.
Спасибо вам.
Сергей,
спасибо, что слушали.
Спасибо.
Илья Колмановский. Читайте материалы проекта «Популярные науки» на сайте свобода.орг. Всего доброго.